Эфир православного радиоканала «Воскресение» продолжается. Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, сегодня в цикле передач «Гость в студии» я хочу вам представить автора-исполнителя, народного музыканта, лауреата международных конкурсов, члена Союза писателей России, казака и так далее, Евгения Владимировича Бунтова. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Действительно, очень искренне рада вас видеть в нашей желтой студии. Вот такая есть белая студия, может, красная какая-то. У нас студия желтая. Вот, начиная сегодняшний наш такой непростой, я бы сказала, разговор, потому что всегда тяжело в некотором роде знакомиться с человеком, который понимает, что такое война. И думая о вашей жизни, о вашей судьбе, как вот вы как личность раскрываетесь. Наверное, здесь все-таки вот такой нужно важный акцент поставить на том, что вы воевали. А когда человек был на войне, он совершенно по-другому начинает мыслить. Я бы даже, наверное, добавила еще, что люди, которых отправили, которые жили в эмиграции, говорят, у этих людей, у них как бы несколько такое сломленное, надломленное сознание. И я думаю, что схож также человек, который воевал, который служил. Те же самые участники Великой Отечественной войны, они не любят говорить о войне. Они стараются эти разговоры избегать. Вот это такое событие в жизни человека, которое, естественно, отражается в его судьбе.
Ну, наверное, это ведь абсолютно естественно и правильно, когда все серьезные события в жизни отражаются на тебе, и многие несут след в течение всей жизни. А для меня афганская война, куда я попал 18-летним мальчишкой, десантник молодой, она стала важным моментом. Но сейчас можно об этом говорить, потому что мы выжили, то есть я выжил, и поэтому можно говорить. Я, честно скажу, я с благодарностью вспоминаю афганскую войну, службу вот эту вот. Не сама война вспоминается. Я думаю, фронтовики многие также вспоминают не бои. То есть вот эти бои, это не сплошная ведь череда. Вот в этих военных эпизодах очень много жизни, просто самой жизни. И вот это самое главное. То есть почему многие ветераны афганской войны грустят, вспоминают, хотят вернуться, иногда вот так вот это звучит. Да не на войну они хотят вернуться. Они хотят вернуться к тем человеческим отношениям, которые там были, вот чистые, ничем не замутненные. То есть добро и зло, оно было конкретно, понятно. Никаких, как вот сейчас, серое, белое, маскируется. Там все было откровенно. И, конечно, вот тот социальный опыт, который я получил, будучи уже замком взводом, когда у меня 30 парней таких же, как я, и я должен к каждому найти подход, к каждому найти общий язык. А как? Мы должны выполнять общую задачу, а люди очень разные, там ведь выбора не было. То есть нас сбили в кучу, и вот живи эти 2 года, как ты знаешь. И для того, чтобы выполнить задачу, нужно было найти общий язык с каждым. И вот я начал учиться этому. Все люди разные. С некоторыми я даже там по одной улице бы не прошел, может быть. А что делать? И вот начинаешь приглядываться, смотреть. И ищешь в каждом человеке, я обнаружил, есть то, на что можно опереться и начать диалог позитивный. Каким-то образом воздействовать на него и конфликты какие-то гасить. И поэтому ты забываешь про себя, ты начинаешь жить интересами этого человека. И вот этот опыт, он мне до сих пор помогает. И тогда у нас все получалось, и потерь было немного. На войне ко мне вера пришла. В боевой критической ситуации я начал обращать внимание все больше, что вот это вот там, Господи, помилуй, мое первое сработало. И потом вдруг я начал видеть, что вообще вся жизнь человеческая – это разговор с Богом. Бог разговаривает с тобой через людей, через обстоятельства, которые вокруг тебя. Это так стало очевидно. ты вдруг стал понимать, что он слышит тебя. Начинаешь все больше понимать его язык. Это не просто сообразить, почему это вот так получилось, а вот это вот по-другому получилось. И когда начинаешь внимательно, чутко к этой жизни относиться, ты просто видишь, насколько Бог любит нас. Это просто вот невероятно. За что вообще непонятно. Я так думаю, Господи, ну вот, чего мы только не творим ведь, а? Вот он терпит, ждет, любит. То есть это...
Но как человек, вы представьте себе, Христос пострадал за людей. То есть мы уже спасены.
Понимаете? Все правильно. Сейчас мне 55, и я спокойно об этом рассуждаю и думаю. А тогда в 18 лет, понимаете, комсомолец, вдруг вот это вот, понимаете, какие-то корни пробуждаются родовые, и начинается вот это вот движение внутри, начинается этот разговор с Богом. Потом уже я вернулся из армии, я вот здесь в Ивановской церкви крестился, она единственная была открытая тогда в советские годы. Крестился уже здесь, и потом вот вся жизнь, в общем-то, это действительно получается и разговор с Богом, и путь к Богу. То есть непростой путь, кидает, роняет, завихрения различные, тупики, петли. Но когда ты понимаешь, для чего и зачем идешь, вот упал, поднялся, отряхнулся, дальше пошел. То есть такая вот... Интересная штука.
Ну вот эти два года афганской войны, вы сказали о том, что вы научились лучше понимать людей, и что Господь через людей разговаривает с вами. Ну вот да, 18 лет – это такой возраст, когда это может произойти с любым человеком. Даже трехлетние дети начинают вдруг неожиданно говорить о Боге, хотя в семье никто никогда не говорил об этом.
Это путь, конечно, индивидуальный. То есть у меня вот так выпало, у кого-то по-другому выпало. Это, конечно, в разном возрасте к разным людям это приходит по-разному. У меня вот такие вот были обстоятельства, поэтому я только о своей жизни могу говорить, рассуждать как-то. Поэтому детство не помню. Вот. Когда, знаете, обычное советское детство, там папа инженер, мама учитель русского языка и литературы, обычное коммунисты, грубо говоря. И откуда это потом берется? Ну вот, видимо, корни какие-то все-таки пробуждаются. И экстремальная ситуация, она, в принципе, пробуждает, конечно, многое. В Афганистане я начал сочинять стихи и песни первые. И это тоже было вот как форма самообороны души. То есть живая человеческая душа защищалась от той грязи, которая была вокруг, от того негатива. И защищалась она тем, что в человеке заложено природой. Вокруг меня было очень много людей, которые начинали рисовать на клочке бумаги, там, на сигаретной обертке, начинали песни петь, не имея никакого музыкального образования, на гитаре играть, стихи сочинять. И это такая вот тяга удивительная была у людей. То есть и чем суровее был быт военный, тем больше вот этого было. И военное творчество, почему вот я как директор культурного центра «Солдаты России» с 95 года занимаюсь сбором, изучением, исследованием, пропагандой вот этого так называемого культурного наследия, то есть творчество военное вот это вот, оно уникально по своей природе, оно не от образованности, не от наученности, оно возникало как откровение какое-то вот. Потом уже люди приходили, там кто-то начинал учиться. У нас там есть афганцы, которые училище Шадра закончили, Петербургскую академию закончили, художественную там и так далее, литературный институт. Это уже было потом. Но начало было вот такое. И это тоже такое, знаете, как Божья искра все-таки какая-то, конечно, была. То есть давали шанс душе выжить вот таким вот образом. И тоже это интересно.
В окно и словно во сне все от неба до земли вечный снег разом в тысячу огромных лопат заполняет пустоту снегопад. Он кружится в пустоте серых дней, в пустоте великих слов и идей. Все изъяны без следа замело, все, что было черным, стало бело. Приглядись, ну разве чуда здесь нет? Мягкий шорох опускает к земле все, чем дышит этот бешеный мир, все, что пущено на ветер людьми. И стоишь ты у окошка, застыв, но ослепнуть от такой чистоты так же трудно, как не верить вранью, как над падалью не видеть воронью. Ведь живется просто весело тем, кто поверил черно-серой мечте. Как он выглядит, простой белый свет, тех, кто помнил, среди нас уже нет. Снова черные вернутся грачи, снег, растаяв, превратится в ручьи, восстанавливая прежнюю связь слов и дел, непроходимую грязь. Ты взглянул в окно, и словно во сне все от неба до земли снег.
Евгений, в чем заключалась суть афганской войны?
Ну, я не политолог, я о высоком не буду говорить, потому что я был всего лишь там в гвардии старший сержант.
Вы были внутри этого события. Что это было такое?
Вообще, афганская война, это была, особенно вот сейчас, можно сравнивать, как американцы там были и ушли. То есть, конечно, для нас это была интернациональная миссия. Самое точное название, то есть не интернациональный там долг, интернациональная война какая-то там афганская, а вот именно интернациональная миссия. Потому что мы входили, в общем-то, помогать реально афганскому народу. Мы вошли там с 15-го раза, если не ошибаюсь, после приглашения правительства афганского. Почему шурави, как нас называли афганцы, лечили местных жителей, строили больницы, школы, дороги, нефтепроводы, понимаете. Американцы этим не занимались, когда вошли. То есть гуманитарку постоянно возили, причем не использовали совершенно афганских ресурсов. То есть вот в отличие там от американцев, мы горючее свое возили, продукты свои возили, жили в своих нами построенных там модули, землянки, бункера, неважно, разные. Кроме воздуха афганского, шурави ничего там не брала себе абсолютно. То есть это вот тоже, я думаю, что во многом миссия такая христианская, знаете. Хоть это было и советское государство, а вот это вот было все-таки такая человеколюбивая. И вот сейчас часто это вот звучит, сейчас показывают иногда в новостях, там, когда афганцы говорят: «Шурави, придите, нам дорогу нужно построить». Им говорят: так мы давно уже ушли, американцев просите. Не, американцы ничего не делают. Они там на своих просто базах так сидят и все. И... То есть это интересное сравнение такое. Вот, и, конечно, на молодежь, которая вот эту вот миссию выполняла, легла большая ответственность, и ветераны афганской войны, почему они так много сделали после этого в стране. У нас вот в Екатеринбурге, да, там книгу памяти мы выпустили, одну из лучших в России, лучший памятник в России построили, там много чего. У нас есть ассоциация художников, ветеранов боевых действий, поэты, барды, патриотикой занимаются. То есть вот это вот поколение все-таки победителей, то есть когда про афганскую войну там говорят, непонятно, победили, проиграли.
Помните, такой фильм был «Нога» с Иваном Охлобыстиным? Такая же вот интересная же тоже история показана.
Да, но на самом деле...
Там, вот, по-моему, сценарист был Надежда Кожушанная, насколько помню, она тоже из Екатеринбурга была.
Ну вот, то есть все-таки мы оттуда вышли победителями. Имеется в виду победа воинского духа, конечно, потому что в военной традиции русской победа военного духа, она всегда считалась наиболее важной и высокой. И в застенках воин, там, допустим, тот же Евгений Родионов, он был победителем, хотя его казнили, но он остался победителем. Вот такова духовная традиция русского воинства. Если ты не сломлен, если ты крест с себя не снял, то ты победил. Поэтому афганцы считают себя преемниками, главными преемниками славы фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны. Ну, я считаю, это по праву вполне.
Я заметила, у меня тоже были такие знакомые, то есть были даже одноклассницы, одноклассница была, у которой кто-то воевал в афганской войне, или она собиралась замуж выходить за афганцев. Ну, как бы это уже было достаточно давно. Но вот это вот ощущение, что человек, который прошел Афганистан, это человек безупречно хороший. Понимаете? То есть уже совершенно такой образ возникает очень положительного такого героя, военного. И вот действительно вы сейчас вот говорите, что такая произошла мобилизация внутренних сил, вот такой творческой энергии после этой войны. Это как бы, ну, такое очень мощное событие, которое, вот, ну, смотрите, сколько прошло лет, а мы же все равно с этими людьми общаемся, вот с вами, например. То есть вот действительно очень много было создано такого, что очень такой хороший, я бы даже сказала, как по-евангельски, хорошее зерно было брошено. Об этом можете немножко сказать? Что вот герои Афганистана, они дали какие-то очень хорошие всходы в нашей России?
Ну, повторюсь, что то, что вот создано нашими афганцами, ну, по крайней мере, на Среднем Урале, очень много уникального, редкого. То есть вот у нас, допустим, ассоциация художников-ветеранов боевых действий. И вот сейчас, до октября, в Екатеринбурге, в Музее наивного искусства проходит эта выставка. Называется она «Дорога с войны». Там живопись, графика ветеранов афганской войны.
Почему Музей наивного искусства?
Ну, вот так,
как решили
так получилось.
Здесь выставку сделать?
И это уникально. Вот в России больше такого нет скопления художников, прошедших Афганистан. И они через картины пытаются вот эту проблему и показать, и рассказать. Памятник, книга. У нас единственная в России, в Екатеринбурге, выходит газета «Ветеран Афганистана». 30 лет ей исполняется вот нынче. Единственная в России афганская газета. Было много, но не выдержали они хода жизни, а у нас газета работает. Вот клубы патриотические и так далее. То есть вот это вот все зерно, которое посеяно в афганскую пыль. Казалось бы, что там может вырасти? Все-таки, понимаете, мы знали, что во имя Родины мы выполняли приказ Родины. Почему, например, вот можно сравнить, скажем так, с первой чеченской кампанией, когда идеологии нет, понимаете, Родины нет, государства нет, ничего нет. И вот тебе, пожалуйста. То есть люди есть.
Другая война.
Другая война и другие всходы.
Результаты.
Результаты другие.
То есть плоды, можно сказать.
Плоды другие, да. То есть нет, в общем-то, ничего не создано. Поэтому у нас в Союз ветеранов Афганистана входят ребята, то есть различные войны, которые наше государство пережило, более 30 государств, где мы военную помощь оказывали в той или иной степени, в Советском Союзе, потом в России, они находятся в Большом ветеранском совете при РСВА у нас. И, конечно, это такой потенциал. Хотя вот вы сказали, там, впечатление безупречного какого-то воина такого. Конечно, это неверная позиция, неверный взгляд, потому что в Афганистане люди тем же самым оставались, кем они и были. Просто, да, вот это вот смерть, ощущение смерти, оно обостряло в людях все, что было, и хорошее, и плохое. И если в тебе было зерно добра, оно превращалось в огромное поле в кратчайшие сроки. Была гниль, она превращалась в огромное поле. Там было все. Вот просто, ну, не про все можно было говорить тогда в Советском Союзе, поэтому про войну-то начали говорить уже после, там, 85-го года где-то. До этого вообще помалкивали, нельзя было ничего писать. И это тоже вот интересное воздействие на человека, концентрированной ситуации и его проявления. Но, конечно, было хорошего больше, добра было больше. И еще такая интересная штука, знаете, вот, ну, по крайней мере, у меня в душе зрело такое, даже где-то у меня стихи про это были, вот зерно любви. То есть там ему совершенно было негде реализоваться, и оно вот набухало настолько. Я помню, я пришел первый вечер после Афганистана, я иду по улице Екатеринбурга, смотрю на людей, еще до дома не дошел, вот иду.
Это вам было 20 лет?
Да, я иду и думаю, люди, я так вас люблю, вы такие счастливые, вы ничего этого не знаете. Ну вот я просто вот любил эту жизнь, любил этих людей, потому что вот, вот просто потому что, ну как иначе-то? И мы ради этого там, в общем-то, и были-то, чтобы они не знали там этого ничего. Ну, это вот моя реакция, конечно, индивидуальная. И вот эта вот любовь к жизни, любовь к людям, желание понимать людей, оно настолько во мне стало, ну, каким-то острым и важным. Я потом вообще пришел к очень странной мысли, что про себя думать. Мы же вот все время думаем про себя. Вот, и грехи наши там, и все, вот все вокруг нас, все внутри нас. А я понял... Как раз вот этот опыт самоотречения в Афганистане, который был, ну вообще у солдата вот этот уникальный опыт, ты отрекаешься от себя вот на 2 года, ты же ничего не можешь решать, в общем-то. То есть все за тебя решают, ты только делаешь, жертвенно выполняешь свою службу, что уж тебе досталось. Один там в трубопроводных войсках.
Смиряешься.
Да, смирение, школа смирения. И от этого вот очень большой опыт интересный получается. И я пришел к мысли, что вообще думать про себя не нужно. Не нужно вообще себя выпячивать и каким-то образом специально идентифицировать. Потому что, когда мы живем, что-то делаем, мы во всем есть уже по умолчанию, понимаете? Мы там уже во всем есть. Я живу свою жизнь. Меня оттуда не вынуть. Поэтому, если я еще специально о себе буду думать, это вообще глупость. Я и там уже есть. И ты начинаешь думать не о себе, а о деле, в котором ты, понимаешь, внутри. О людях вокруг. И это совершенно по-другому. Ты не важен здесь. Важен общий результат, общая задача, которую мы можем выполнять. И ты ради этого способен на определенные жертвы. Там разные они бывают. Физические, психологические, разные. Вот.
И... То есть, получается, не я, а мы, как говорит Ильин. Такое должно быть сознание. От самого, что это не я. Потому что мы, в принципе, вот смотрите, даже...
Вы правильно говорите, не я, а мы. То есть научиться не думать о себе оказалось очень интересным и важным.
Это не я говорю.
Это не нужно.
Иван Ильин говорит.
Ну да,
но,
а мой опыт то же самое вот говорит. То есть, ну не нужно просто о себе думать, потому что, во-первых, это очень трудно. Вот ты идешь.
И очень вредно.
Ты идешь в гору, понимаете, и тащишь огромный груз. И если ты думаешь о том, о себе, как тебе трудно, вот у тебя пяточка натерта, ты вообще ничего не сделаешь, понимаете? Ты не вынесешь это. Когда ты начинаешь думать про дело, про то, что вокруг тебя, про то, как дома родители, невеста, кто там, кто угодно, и это мотивирует, понимаете? Ты не думаешь о себе, но ты-то ведь есть, ты никуда не делся. И идешь себе дальше, и делаешь, выполняешь свою задачу.
Еще интересное, вот здесь я добавлю такой факт. У меня был такой знакомый, дай бог ему здоровья, он работал, это было, конечно, наверное, около 20 лет назад, он исследовал, по-моему, вот в какой-то в колонии был, в которой у нас, вот здесь, в нашей области, и рассматривал, занимался как раз проблемами тех людей, которые закончили самоубийством свою жизнь. И вот у всех, то есть с точки зрения именно психолога, психиатра, он рассматривал, выявил одну и ту же проблему, и потом приходил и рассказывал, вы представляете, главная эта проблема – это гордыня. Как святые отцы говорят, почему у вас такие грустные глаза? Потому что человек все время думает о себе только. И когда человек переключается на вот то общее дело, вот как вы сейчас говорите, он качественно меняет свою жизнь.
Вот поэтому очень важно, я считаю, что для мальчика любого служба в армии, в вооруженных силах, вот этот опыт самоотречения, жертвенного служения, ну и всего вытекающего отсюда, присяга Родине. Не так давно вот мы как раз ездили на присягу, бойцы, молодые бойцы РХБЗ, батальона Эльмаши, принимали присягу. И вот слушая слова, там клянется защищать свой народ, парни-то эти думают, они на год клятву эту дают, а мужчина эту клятву дает на всю жизнь. Вот надо правильно это понимать. И ты присягнул, ты всю жизнь должен защищать свой народ и свою родину. Там так слова звучат. Там нет срока давности, понимаете. Через год присяга кончилась, и я уже нет. Ничего подобного. И это вот этот момент, я думаю, что он наиболее важен для молодого человека. Вот этот переход состояния. Поэтому у меня вот два сына старших, они тоже служили в десантных войсках. Младшая дочка еще пока учится.
Вот, Евгений, вы рассказываете именно об войне в Афганистане, но ведь вот еще у меня такой вопрос, чеченская война, вы говорите, она была совершенно другая даже по своим сверхзадачам, что вот после чеченской войны многие, вот даже из моих личных знакомых, даже в школе у нас, ну, то есть были мои знакомые такие люди, которые рассказывали, что у них дети просто становятся наркоманами. Вот я не слышала, чтобы вот две разных войны, а судьбы, получается, в дальнейшем другие. Вот как вы можете это объяснить?
В Чечню мне приходилось 3 раза ездить. Вот, и в Сирии тоже я бывал. И могу сравнивать. Вторая, например, чеченская кампания, она была в чем-то
почему-то
похожа.
Почему-то так называют чеченская кампания,
ну, вот
да?
Так вот, да. Она была в чем-то похожа на наш Афганистан, потому что люди уже осознанно понимали. То есть все-таки важно, понимаете, солдату знать, что он за правое дело воюет. Мы же не оккупанты. Мы не как там американцы или англичане, которые ведут колонизаторскую политику.
Войны.
Да, мы другие, мы миротворцы. И в Афганистане мы были миротворцами на самом-то деле. Это вообще вот свойство, мне кажется, русской души. Хотя там разные национальности, но вы понимаете, о чем. О русском духе говорю, о русской цивилизации, многоликой, многонациональной. 160 национальностей на Урале живет, и все это русский мир. И никто ни с кем не воюет. И, конечно, вот отсутствие идеологии и в то же время отсутствие веры. То есть, если в Афганистане у нас веры никакой не было, комсомольцы, но идеология была сильная, и она каким-то образом, видимо, наполняла нас. То есть не было пустоты какой-то в голове, мы понимали, что мы представители великой державы здесь, и большую задачу выполняем, нам все по силам, десантник может все, ну и так далее. Конечно, первая Чечня, она была, ну, все это уже известно, сравнения все эти проведены. Вторая Чечня была другая, другие песни, другие стихи, другие люди. Другое осознание.
И другие плоды.
Да, и другие плоды, поэтому, конечно, вот очень важно, чтобы государство не подставляло своих солдат. А там же просто госизмена была, то есть это сейчас все про это говорят, то есть Горбачев и, в общем-то, следом за ним Ельцин. Это государственная измена была на высшем уровне. То есть слили страну, какая бы она ни была, Советский Союз, мощная страна, и наплевав на мнение народа, слили страну, и, в общем-то, вот эти последствия, конечно, на людях сказываются, а как закрыть эту болячку? Вот поэтому алкоголь, наркотики, то есть доступные средства, ну, в конкретное время. То есть в Афганистане мы еще ведь и наркотрафик прикрывали, то есть который шел через нас там, в Европу значительно. То есть есть статистика, как вот этот наркотрафик расцвел при американцах потом, и как он был прижат, когда наши войска там стояли. То есть много задач выполнялось. И, конечно, защита южных рубежей нашей Родины, как нам говорили. Тогда, 18-летним мальчишкой, я еще думал, странно, южные рубежи Родины, а мы далеко от рубежей-то находимся, прикрываем. И только с годами я понял, насколько это мудро, потому что большая держава, она не может защищаться внутри себя. И даже на пороге она не должна врага встречать, она должна встречать врага до того, как он подошел к своему дому. Иначе такая великая держава, как наша, такая огромная страна, она просто не выдержит. Поэтому присутствие наших войск там, в Сирии, ну, в Вьетнаме, неважно, много было баз военных, где мы помогали вот этим вот нашим союзникам и оберегали свои рубежи. Еще на околице мы встречали врага, и это очень важно понимать. Молодые не поймут это, а что мы там делаем, что мы деньги туда вкладываем. Ну, давайте будем с ними, с этими ваххабитами воевать на своих улицах. И тогда это совсем будет другое.
Вот у меня тоже был недавно человек, тоже, который занимается проблемами защиты семьи, отцов. Он говорил, что сегодня можно, и это в принципе происходит, что мы в своих собственных семьях выращиваем вот таких как бы страшных людей, которые уже, ну, как бы он, как он выразился, врагов. То есть наши дети, которые сегодня воспитываются, в кавычках, зомбируются через интернет, они выходят вот совершенно изумительными такими детьми по своему такому внутреннему составу, внутреннему состоянию. И ты понимаешь, что взаимоотношения, взаимодействие с нашими детьми сегодня бывает просто невозможно. То есть они далеко-далеко отошли уже от понятия чести, достоинства, семьи, родины. То, в принципе, чего и очень-очень хотели видеть, в том числе и в России, вот в нашем вот таком вот национальном составе, что если говорить уже о семье, например, конкретно. Потому что здесь вот поражает то, что Великая Отечественная война, да? То есть там тоже ведь произошла революция 1917 года. Но каким образом там через столько-то лет народ мобилизовался и весь смог встать, защищать свою родину? Мне вот это всегда очень удивительно. Потому что сегодня говорят, а кто встанет? И нужно ли вставать, если рубежи все, значит, они у нас охраняются, и только нужно кнопочку нажать, и война будет вот именно вот такая. Это вот такие размышления мои.
Вы знаете, я еще в 90-е годы, даже не в 90-е, даже в конце 80-х еще, когда я пришел из Афганистана, я вдруг обнаружил, у меня даже стихи об этом есть, признаки войны в нашей жизни, они везде были. В семьях, ну, везде, везде были признаки войны. Она, конечно, такая ментальная война. Я увидел, как начала вестись война уже в конце 80-х против России, Запада. Именно война, вот эта культурная война,
я
ее назвал.
А как вы это почувствовали? Можете вспомнить? Что вы тогда почувствовали?
Ну, я просто увидел ускользающие ценности, вот наши, понимаете, базовые ценности народные, которые веками мы созидали. То есть вот этот занавес открылся, да, информация потекла различная. И тогда еще, как раз в начале 90-х, в конце 80-х, я учился в педуниверситете, в пединституте тогда. И тогда уже убрали, была система воспитания и образования. Воспитание, слово, убрали. Уже тогда его не стало. Воспитывать не надо. Нужно вот образовывать людей. Вот, образовательные услуги оказывать, понимаете? И детей перестали воспитывать. Все перестали воспитывать. То есть ни семья, ни школа, никакие другие государственные институты не занимались воспитанием. И мы думали, ну ничего страшного. Но в это время занимались воспитанием наших детей другие люди, как оказалось, понимаете. И тогда это еще вот с тех времен это все вот последствия. И сейчас, когда там говорят, мы в семьях растим, да нет. В семьях, все-таки в нормальных традиционных семьях их хватает. Мы стараемся растить все-таки нормальных людей. Но не семья становится, понимаете, определяющим. То есть вот та информация, которая вокруг, в интернете, в телевизоре. Когда телевизоры эти появились с западными программами, я тогда еще сказал для себя, о, в каждый дом вошел враг. То, что они не смогли с нами сделать на границах, они вот так запустили. В 90-е годы, помню, включаю там какой-то праздник, по-моему, к 9 мая, идет фильм военный «Рэмбо» показывают. Я думаю, это что такое?
Американский.
Да, тогда все вот это вот было наполнено вот таким образом. Своего не было ничего, вытравливали. И поэтому молодежь, ее можно понять, когда мы ничего не можем противопоставить, не можем наполнить интересом их жизнь, патриотическим интересом. Я много ведь встречался, там, уроки мужества, творческие вечера различные, тысячи уже проведены. С 89-го года я начал это все проводить с детьми, и я видел изменения в глазах, были пустые глаза. Сейчас они совсем другие, они наполненные глаза, они ждут, они готовы разговаривать. И наша задача нормальных мужчин, воинов, встречаться, показывать им просто пример, что есть, кроме того, чего по телевизору они могут и в интернете увидеть, есть нормальные люди с нормальными традиционными ценностями, и с ними интересно, с ними можно общаться. Я для себя пытался понять, что вообще происходит. Простой ответ найти на сложные вот эти вот вопросы, что происходит. И я для себя нашел ответ. То есть нашу молодежь отучают от Родины, отлучают. То есть работают над чувством и пониманием Родины. И все, больше ничего.
Ты проверь или так поверь, этой верой не обеднеешь. Человек человеку дверь, если ключ подобрать сумеешь. Человек человеку дверь. Может, здесь ты найдешь ответ, как бесследно не кануть в лету. Человек человеку свет, если сердце открыто свету. Человек человеку свет. Минет ночь, и как сон забудь, что пробито ковчега днище. Человек человеку путь, если эту дорогу ищешь. Человек человеку путь. И студеным не верь ветрам, Божий свет на любви настоен. Человек человеку храм, если правды ты той достоин. Человек человеку храм. Человек человеку дверь, человек человеку свет, человек человеку путь, человек человеку храмы